რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ღაზის სექტორში იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის განცხადებით რუსეთ სურს შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირება. რუსეთი დათანხმდა მოსკოვში შეერთებული შტატების ელჩად ჯონ ტეფტის დანიშნვას. ახლა ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. პალესტინელი ოფიციალური პირების განცხადებით 8 ივლისის შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს სუმცირე 44 ადამიანი ამსხვერპლა. ასეთ ფონზე ისრაელი აძლიერებს ღაზის სექტორზე საჰაერო იერიშებს პალესტინელი ექსტრემისტების მხრიდან ისრაელის წინააღმდეგ რაკეტებით განხორციელებული თავდასხმების პასუხად. 2012 წლის შემდეგ კავშირები ასე დაძაბული არ ყოფილა ისრაელსა და ექსტრემისტულ ჰამასის ისლამისტურ მოძრაობას შორის, რომელიც ღაზას აკონტროლებს. პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა 9 ივლისს ისრაელს ღაზაში გენოციდის მოწყობაში დასდო ბრალი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ჰამასის წინააღმდეგ ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ისრაელი აცხადებს, რომ შეტევის 8 ივლისს დაწყების შემდეგ მისმა თვითმფრინავებმა ჰამასის 550 ობიექტზე მიიტანეს იერიში. ჰამასმა გააგრძელა ისრაელის ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა და მიზანში დიდი ქალაქები ამოიღო თელავივის ჩათვლით. ისრაელის სამხედრო სტრუქტურების ცნობით ექსტრემისტებმა 9 ივლისს რაკეტები ისროლეს ისრაელის დიმონას ატომური რეაქტორის მიმართულებითაც. ისრაელი იმუქრება, რომ მის წინააღმდეგ რაკეტები თავდასხმის გაგრძელების შემთხვევაში ღაზაში ქვეით ჯარს შეიყვანს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადებით რუსეთ სურს შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირება მას შემდეგ, რაც საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ამის შესახებ აბაშიძემ განაცხადა პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის შემდეგ. ცნობების თანახმად კარასინმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების თემაზე კითხვები ამოწურული არ არის და მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას ხომარ ემუქრება რუსეთის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ აბაშიძემ ასე უპასუხა.
ამ შემთხვევაში ბუქარაზე არ არის საუბარი, ესე იგი როგორც რუსეთი აქვს საკითხს, ეს არის შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი მინიმიზირების მცდელობა.
ჩვენს რადიოსთან საუბარში აბაშიძემ ჩამოთვალა პრაღაში განხილული სხვა საკითხებით: სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, სატრანსპორტო კავშირები, ჰუმანიტარული თემები, რომლებზეც აბაშიძე და კარასინი მსჯელობენ მას შემდეგ, რაც 2012 წლის ბოლოში იქნა მათი შეხვედრების ფორმატი. ამასთან, ზურაბ აბაშიძის თქმით, რუსეთის მხარემ წარმოადგინა წინადადება, რომ წელს 15 სექტემბრიდან აღდგეს რეგულარული ავიარეისები მოსკოვსა და თბილისს შორის. დღეს თბილისში სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართა დედაქალაქის მერობის კანდიდატების დებატები ქართული ოცნების კანდიდატ დავით დარმანიასა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიას შორის. დებატებს, რომელიც სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა, უძღვებოდა სტუდია რეს დირექტორი მამუკა ყუფარაძე. კანდიდატებმა თავიანთ პროგრამებზე ისაუბრეს. რუსეთი დათანხმდა მოსკოვში შეერთებული შტატების ელჩად ჯონ ტეფტის დანიშნვას. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თანაშემწემ იური უშაკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თანხმობა მიცემულია, რაც მიანიშნებს დიპლომატიურ პროცედურაზე, როცა მასპინძელი ქვეყნის მთავრობა თანხმდება ელჩის ნომინაციას. ჯონ ტეფტი ცნობილია ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების პროდასავლური ორიენტაციის მხარდაჭერით. 2005-2009 წლებში ის იყო საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი, მოგვიანებით უკრაინაში ელჩიც. შეერთებული შტატების სენატის მიერ მისი კანდიდატურის დამტკიცების შემთხვევაში ჯონ ტეფტი დაიკავებს პოსტს, რომელიც მანამდე ეკავა მაიკლ მაკფოლს. ეს უკანასკნელი თებერვალში გადადგა რუსეთში ელჩად სულ 2 წელი მუშაობის შემდეგ. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის განცხადებით ქურთების ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქი ირბილი სამხედრო ბაზა ხდება ექსტრემისტებისთვის, რომლებიც თავიანთ ორგანიზაციას ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებენ. წინათე ჯგუფი ცნობილი იყო როგორც ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო. მალიკი ირბილში ექსტრემისტების გაძლიერების შესახებ შეფასება გამოთქვა 9 ივლისს ყოველკვირეული ტელემიმართვის დროს. ცნობების თანახმად ბევრმა სუნიტმა მუსლიმმა შეაფარა თავი ირბილს ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქ მოსულიდან მას შემდეგ, რაც ივნისში ექსტრემისტებმა ამ რეგიონში ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიპყრეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცალკე გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в студии «Радио Свобода» вместе с Андреем Пиантковским, публицистом и политологом, и с нами доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей, специалист в области общественного мнения. А мы поговорим сегодня о ситуации в Украине, о том, что происходит после сдачи Славянска или эвакуации Славянска так называемыми повстанцами. Ну, а я начну наш, собственно, разговор как раз с этого исторического события. Украинские войска вошли в Славянск, отряды господина Стрелкова-Гиркина этот город покинули, ушли в Донецк. А что это за новая фаза войны в Донбассе? Ну, давайте с Андрея Пиантковского начнем.
Ну, правильно называть Славянск.
Это по-украински.
Ну вот ополченцы или повстанцы, или террористы, или как угодно их называть, они предпочитали это название, символизм этого названия. Но значение этого города не только в таком символизме фонетическом или семантическом, но и для такой операции, скажем, широкомасштабного ввода российских войск. Это такой очень важный логистический пункт с дорогами, идущими в различных направлениях, который бы очень пригодился для этой операции. Ну вот, сдача города, она совпала с тем моментом, когда окончательно и городу, и миру, здесь это можно понимать в буквальном смысле, а не только переносном, стало ясно, что такого классического вторжения российских войск в виде там танковых дивизий и всего прочего не будет, потому что не будет никогда.
Хорошо, Валерий, ваша версия.
Видите, украинская армия, взяв Славянск, да, после ухода ополченцев, она добилась морально-политического успеха. Но значение этого успеха нивелируется тем, что она не добилась военного успеха.
Спорно.
Потому что ополченцы сохраняли живую силу, они сохраняли значительную часть техники, и главное, они ушли. Они ушли живыми и невредимыми, да? Я думаю, что неспроста руководитель операции был снят с этой должности. Поэтому военный успех, он очень ограничен. Что уход наиболее дееспособной части того, что называют вооруженными силами Донбасса или ополчение Донбасса, означает, что война продолжится с новым ожесточением и с новой силой. Причем, я бы сказал, сейчас на более выгодных, в чем-то более выгодных для ополченцев позициях.
Ну, я вот с вами бы не согласился, поскольку все-таки, во-первых, достаточно большая часть техники была потеряна, это видно по кадрам, что там захвачено в Славянске, какое количество оружия, те же самые зенитные установки, всякие обвинения в адрес господина Стрелкова, что он там что-то бросил. Наконец, там жуткая сцена на этой дороге, разбитая ударом украинских войск, бронетехника. Так что мне кажется, что вы несколько здесь, ну, скажем так, льстите этому военному гению, как бы в кавычках.
Нет, вы знаете, я же сказал, что военный успех украинской армии ограниченный. Она не достигла своей главной военной цели.
А какая была главная
военная цель? Главная военная цель была именно зажать в кольцо и уничтожить ядро ополчения. И эта цель не достигнута. Ядро ополчения вышло на оперативный простор.
Мне кажется, что Донецк, достаточно уже окруженный с трех сторон, оперативным простором назвать трудно. Андрей Андреевич, вы согласитесь с таким вот анализом, который дал
Валерий
Соловей?
Ну, я бы сказал, что эта война, она во многом психологическая. Она война информационная, война смыслов. И поэтому я соглашусь с тем, что Валерий сказал, что такую морально-идеологическую, пропагандистскую, какую угодно победу украинская армия одержала. И это важно.
Военное украинское общество в целом.
Да.
А что вот будет дальше? Вот в Донецке находится теперь около 1000 бойцов этого отряда Стрелкова. людей действительно с боевым опытом, среди которых есть, по всей видимости, добровольцы из России, специалисты, так сказать, военного дела. Вот что в миллионном городе может сделать тысяча этих самых спартанцев?
Ну, я думаю, мы все видели интереснейшую дискуссию между господином Кургиняном, господином Губаревым, народным губернатором, и начальником штаба, безымянным начальником штаба Стрелкова. Вот уже когда я уходил на передачу,
что-то все смеются.
Вы еще раз.
Нет, я получил самую свежую информацию, что Губарев набил морду Кургиняну, а господин Бородай обещал его пристрелить.
Но это не состоялось.
Это показывает, насколько остро идут обсуждения.
Пока не парламентские методы политической борьбы.
Вообще странная история, когда театральный режиссер и постоянный участник массовок шоу Соловьева и других теле, так сказать, постановщиков приезжает давать ценные указания вот этим самым, опять же, как их ни называй, партизанам, повстанцам, ополченцам, сепаратистам, но людям, которые держат в руках реальное оружие, которое стреляет.
А, кстати, очень давно не было.
Он действительно очень рисковал.
И рискует. Постановках. Да, он очень рискует, да. Но, на мой взгляд, он выполняет спецпоручение администрации президента. Ну, можно спорить там, какой башни и так далее. Но задача как-то скомпрометировать и снизить, как-то отрихтовать световой образ господина Стрелкова-Гиркина, она стоит перед властью сейчас. Понимаете, вот вообще-то я бы поспорил с одной формой в анонсе нашей передачи, там у вас говорится о националистическом мятеж на юго-востоке Украины.
Я бы мятеж русских националистов.
Да, тем более, мятеж русских националистов, да. Я бы скорее характеризовал все-таки как спецоперацию Кремля масштабную с использованием части националистов. Ну и, во-первых, термин русский национализм, это очень широкий, они очень разные.
А вот сейчас надо вот, Валерий Дмитриевич, русский националист.
Вот я участвовал пару недель назад в дискуссии Ордан или Майдан или Орда в музее Сахарова, там были либералы и националисты, очень многие видели. И, кстати, что характерно, вот все эти события в Украине, они раскололи либеральное сообщество, националистическое, которые и так были всегда расколоты, но довольно единодушно, в общем, за Кремль выступили левые, причем не только, ну там о Зюганове мы не говорим,
а вот Удальцов,
но из Кремлев, из путинских застенков доносился голос Удальцова, которому сейчас угрожает 8 лет, да здравствует Владимир Владимирович Путин. И он тоже почти так же, как вместе, это было очень, очень забавно было бы, когда мне в одном окопе под Славянском оказались вместе с Рогозиным. Это, конечно, напоминает поведение...
В один окоп они бы не влезли.
Поведение Ленинской гвардии в 1937 году. Это, конечно, было масштабнейшая спецоперация, не только спецслужб. Почему-то вот забывают. Это очень важно. У нас год назад в вооруженных силах появился новый род войск. Он называется ССО, силы специальных операций. И вот я помню очень хорошо, в январе этого года еще Майдан-то вовсю не развернулся, выступал перед такой военно-академической аудиторией начальник генерального штаба Герасимов. Он говорил, что вот сейчас совершенно новая структура войн, гибридные войны, и именно в этих войнах силы специальной операции имеют большое значение. Что тогда меня очень поразило, он сказал, примером таких войн является Сирия и Украина. В Украине вообще не было ничего, что тогда можно
было... Это было воспоминание о будущем?
Было у нас вот классическое.
Ну, наверное, он читал какой-то план, который у них сочинен, как в любом генштабе там, на будущее.
Вот на медалях на медалях всем этим покорителям Тавриды высечена цифра 20 февраля, между прочим.
Когда Янукович был у власти еще и не бежал никуда. Хорошо, вопрос Валерию Соловьеву. Скажите, пожалуйста, Валерий Дмитриевич, а вы как вот относитесь к формуле «мятеж русских националистов в Донбассе»? Ну да, вот предположим, мятеж русских националистов с под прикрытием российской государственности нынешней.
Знаете, я бы стилистически изменил, я бы назвал это восстанием. Ну, это вопрос.
Это, вы понимаете, для интересной казуистики. Чем это закончится?
Казуистики, да. Вы, кстати, правы, да. Я помню эту классическую фразу «мятеж», да.
Не может
а что касается
удачи,
русских националистов, они там участвуют, это правда, и они довольно активны, но участвуют не только они. Там немало левых, там немало тех, кого можно было назвать просто несистемными элементами, маргиналами, потому что такого рода события этих людей притягивают.
Мы помним по большевистским временам.
Да-да-да, вы правы, это очень хорошее сравнение. Вот как раз 95. Люди, не нашедшие здесь применения маргинала, они туда направились. Я знаю нескольких людей, которые там. Я знаю самого Игоря Стрелкова, да.
Вы с ним в реконструкциях участвовали?
Нет, я с ним просто познакомился раньше, довольно случайно, мы бывали в общих компаниях.
А он, кстати, действительно белогвардеец идейный?
Да, он идейный.
Или он монархист?
Насчет монархизма я не решусь говорить, но то, что он белогвардеец, он не левый, это совершенно точно. Могу сказать, что он очень хороший офицер, блестящим боевым опытом, да и вообще человек, заслуживающий уважения. Да, если вот отрешиться от происходящего сейчас, потому что это происходящее может иметь разные оценки, я бы сказал так, его очень лестно иметь в качестве друга, и не дай бог иметь в качестве врага.
Ну, то есть спорит живот, как к донецкому депутату.
Да, вот это
мне
самое,
кажется,
самое
это некоторое преувеличение. Ну, так вот, там эти люди есть, эти люди идейно ангажированы, в этом, кстати, их большое преимущество. Они бессребреники. Не все, конечно, но вот есть такое ядро. И что очень важно, там есть группа очень хорошо подготовленных людей. Блестяще подготовленных.
Вы имеете в виду ветеранов или действующих?
Ветеранов.
Товарищей?
Ветеранов. Конечно. Ветеранов различных войн. И это блестящие солдаты. Поэтому украинской армии не позавидуешь.
Ну, она же учится в боях.
Она учится, да, она приобретает опыт, вы правы. Но давайте здраво оценивать ситуацию. Взять Донецк так, как в свое время наша армия брала Грозный, украинцы не смогут.
Они не будут?
Дело в том, что блокировать Донецк, именно Донецк, который находится в плотной городской агломерации, чрезвычайно затруднительно. Это практически невозможно. Поэтому они, скорее всего, пытаются сочетать блокаду с действиями диверсионно-террористических групп, да, нацеливая их на уничтожение лидеров повстанцев или сепаратистов. Но дело в том, что они получат ответ, они его уже получают. И вот кто в этой войне окажется профессиональнее, это довольно сложный вопрос. Я бы не расценивал шансы повстанцев как нулевые или безнадежные. У них довольно тяжелое положение, но оно отнюдь не безнадежное, я могу вас уверить.
Да, Андрей Ильич.
Ну, я хотел немножко уточнить или чуть развить замечание коллеги относительно маргиналов. Там есть разные маргиналы. Одни как бы совсем в отрицательном смысле, ну, всякие там полууголовный элемент, типа там организаторы МММ, там... Или вот люди с таким, с фашистским откровенным прошлым, которых народные губернаторы, которых позировали со свастиками и так далее. А вот тот тип людей, которые, к которым относятся Стрелков, который играет решающую роль, и не идеализируя, как бы, и не демонизируя их, давайте вспомним, что наша страна, ну, с 79-го года уже 35 лет ведет войны. И выросло несколько поколений ветеранов этих войн. Людей вообще с не совсем здоровой психикой, это естественно. Людей, которые не могут найти себя в обычной жизни, которых вот это такой род существования притягивает, как наркотик. Мы видим, какие проблемы с ветеранами там в Соединенных Штатах. Ветеранами иракской. У нас они гораздо более заброшены, поэтому 2-3 поколения таких людей. И они, конечно, составляют большую массу. И еще одна составляющая. Это, конечно, молодые совершенно идеалисты, ребята, совсем пацаны. Да. Вот насмотревшиеся...
Вот их жальче всего, потому что они там гибнут не за панёк табаку.
Да, опыта без всякого военного опыта.
Это, к сожалению, это пущенное мясо. Причем что со стороны повстанцев, что со стороны украинской армии.
У нас это вот таких,
особенно призывников,
не имеющих никакого боевого опыта. Мамонтовыми,
и даже по-человечески жалко.
Ну, жалко всех, конечно.
Конечно. Вот. Но есть те, кто понимают, на что они идут. Понимаете?
Вот что касается...
Понимают, что такое война. У них есть боевой опыт.
Что касается прогнозов, я бы добавил, что основная слабость... Вот сейчас это сконцентрировано, это назовем его нейтральным каким-то словом. Хорошее политическое родное слово есть у западной прессы, когда они не знают, как называть террористами там или...
Инсургенты,
блестящие.
А русские, кстати, как повстанцы.
Да, повстанцы, инсургенты, да. Вот. Основная, мне кажется, проблема инсургентов не военная, а проблема политическая. Вот у этого движения нет органики, вот, как, скажем, у какого-нибудь этнического сепаратического движения там в Абхазии или Северной Осетии, ясно, что они добиваются. Вот сколько я смотрел за два месяца, когда спрашивают рядовых людей, они говорят, ну вот сюда придут бендеровцы, там они будут убивать русских, не давать. Нет, и это будет сказываться.
Нет идей, да?
Да, нет четко...
У них нет четко артикулированной идеи, у них есть некое ощущение.
Некое смутное ощущение, да. Но и это ощущение не...
Ну, вы понимаете, если вы слушаете, что они говорят, они не могут артикулировать, почему им было плохо. Они не могут объяснить вообще, в чем было их угнетение.
Да, доведенные до отчаяния жители. Вот эта формула Лаврова и Чуркина.
Сбивают, значит, современной техникой там вертолеты и самолеты. Вот эти доведенные до отчаяния, они не могут объяснить, что, собственно, с ними делали такого плохого. Тем более, что новая власть еще ничего не успела сделать, кроме как потерять Крым в результате российской агрессии. А, так сказать, предыдущей властью был господин Янукович, за которого, вообще-то, они проголосовали, который им пообещал русский язык, пообещал там всякие разнообразные права и ничего для них не сделал. Вот. И претензии почему-то они, я подозреваю, понимаю почему, они направляют не к Януковичу бежавшему, да, а к той власти, которая еще ничего не сделала. Но я понимаю, что сила пропаганды, вот этой вот киселевская и путинская, она действительно невероятная. Это
мощнейшая оружие. Но вот эта основной идеей сопротивления, согласитесь, это слабость политическая.
Я полностью согласен. Слабость в том, что там нет некого внутреннего единства, назовем его условно, политического. Но я склонен полагать, что по мере того, как будет нарастать ожесточенность войны и расширяться масштабы, это вполне вероятно, либо у них появится кто-то вроде диктатора, Стрелков самый подходящий для этого кандидат, и совет полевых командиров при нем, либо они погибнут.
Нет,
но... они понимают, что им надо выжить, потому что назад дороги для них уже нет.
То есть вы хотите сказать, что Путин закрыл им дорогу назад?
Я думаю, что для них было бы для многих крайне затруднительно вернуться в Россию.
Почему?
Потому что они в России могут оказаться опасны для действующей власти.
А чем они опасны?
Но об этом, да. Они опасны тем, что это люди, у которых есть в руках оружие, которые почувствовали его силу, которые прошли боевую школу и которые могут добиться успеха. Особенно если они добьются успеха. Да? Если нет, может быть, они не так страшны будут для власти. И они, идя туда, я знаю тех людей, которые пошли некоторых, они заведомо знали, что назад они могут вернуться только победителями. Другого шанса у них нет.
А это им объяснили, что они
это знают сами. Они это знают сами. Вот те, кто составляет ядро этого движения, да, те как раз имеют артикулированную идеологию.
То есть русские националисты, белогвардейцы.
Не только эти, но и они в том числе. Они прекрасно понимают, назад им хода уже не будет.
Валерий, почему вы говорите в этом предположительном таком контексте, когда господин Кургинян, посланный туда администрацией, артикулировал это абсолютно четко и цинично? Вот чего боятся власти в Кремле? Это настолько важно, что...
А что он сказал?
А вот Доленко даже это повторил на какой минуте. Я для слушателей, которые хотят послушать, это в передаче Доленко, у него ежедневная передачка, это есть 6 числа в 17:20. Позвонил ему в эфир Кургинян, и такой взволнованный там дискуссии развернувшись, сказав, что Стрелков хочет осуществить государственный антипутинский переворот, двинуться оттуда на юг, на Ростов и Ставрополь, и потом с армией Юга России,
вооруженные силы Юга России.
Вооруженные силы Юга России во главе с Деникиным.
Директива «Марш на Москву».
На Москву, обрастая по пути, переходящими на их
сторону. Слушайте, а что вы смеетесь? Это в каком-то смысле, наверное, он вспомнил дело Квачкова, где там тысячи офицеров собиралось с арбалетами взять Москву.
Нет, это не то, это
дело Рухлина.
Он сейчас Квачков и Рухлин вместе в одном лице. Это сейчас власти.
У меня опередили. Да, у меня есть тут вопрос. Пойдут ли отряды Стрелкова деникинским походом на Москву?
Совершенно точно нет. Нет, в ближайшие 2-3 года нет. Но, может, потому что им надо решить те задачи. Задачи эти очень просты. Выжить, добиться успеха, то есть создать протогосударственность в регионе Донбасс и потом начать экспансию. Причем экспансию отнюдь не в Россию, экспансию на юг Украины. Они должны получить выход к Одессе, Николаеву, Херсону. Без этого все их попытки будут бессмысленны.
Ну, это, я думаю, что вряд ли реально.
От такого игрока, как Москва, давайте все-таки
вернемся
к этому контексту.
Знаете,
а как этот игрок посмотрит на такие...
А этот игрок находится в весьма двусмысленном положении. Ведь правда, общество разогрето патриотической риторикой. Я бы сказал, оно даже перегрето. И, как говорят люди, знаете, ну что ж, пацанов подорвали, теперь возьмут и бросят. Это как-то так нехорошо, несправедливо. Поэтому я бы довольно цинично отнесся к изменению дискурса. Дискурс сейчас меняется, это хорошо заметно. Он смещается, дискурс в отношении Украины, он смещается в сторону умеренности, не мягкости, но умеренности, совершенно очевидно. Важнее другое. Пока повстанцы получают через границу помощь в виде волонтеров, в виде снаряжения, это означает, что их рассматривают очень серьезно. Да? Если граница будет перекрыта, не с украинской стороны, с украинской стороны перекрыть практически невозможно.
Ну, это
со стороны России,
вопрос,
тогда это
вопрос.
Будет означать спорный, да. Я крайне затруднительный.
Посмотрим на карту.
Вот
там
если
есть
Москва перекрывает границу, это
или
означает, что она, выражаясь популярным термином, сливает.
Хорошо.
Но это не факт.
У меня, знаете, какое предложение? Вы сказали, что вот народ там требует то-то, народ требует то-то. Давайте посмотрим, что и послушаем, что, собственно, хочет народ. Был опрос в ЦИОМа о том, что там около 70% граждан не хочет ввода российских регулярных войск в Украину. А раньше хотела, да? Вот мы решили повторить этот опрос, конечно, не репрезентативно, но на улицах Москвы наши корреспонденты пообщались сегодня. Сегодня с народом.
А как вы относитесь к вводу российских войск на юго-восточную Украину в качестве помощи?
Ой, ради бога, не надо. Это будет такой конфликт, который будет противостояние. Это будет вот разделит эту Украину и будет стоять с одной стороны США, с другой нет. Надо как-то решать за столом переговоров.
Ну, я отношусь отрицательно, но с другой точки зрения, если наши соотечественники будут гибнуть, то нам что-то с этим делать, конечно.
Мне кажется, что, скажем, присоединение Крыма к России было ошибкой. Но после того, как оно случилось, глупо это обсуждать. Да? Президент России является президентом всех россиян, даже тех, кто за него не голосовал. Да? Там, я российский гражданин, лояльный член общества. Поэтому мне кажется, что введение войск на Украину надо постараться избежать. Но если оно случится, его, конечно, надо будет поддерживать, потому что это будет исходить из, с точки зрения, ну, как бы, это крайняя мера, оправданная тем, что это, как бы, ну, наименьшее из зол.
Украине не мешать нужно, правительство Украины, и оно все сделает.
Двоякое чувство. С одной стороны, думаю, что надо помочь, потому что там наши соотечественники. С другой стороны, у меня сын. И я понимаю, что если мы ввяжемся в войну, то это будет как бы война между славянами, и мне не хотелось бы, чтобы мой сын в этом участвовал.
Для нас это не вариант, это не решение вопроса для России. Вот. А лучше не лезть в чужое государство.
Хочется, чтобы эта кровавая месть, конечно, закончилась. И не было потерь с нашей стороны, конечно. И в то же время помочь очень надо. А вот так однозначно сказать, да, поддерживаю, или да, не надо, невозможно.
Дипломатически, только дипломатически. Зачем? Разразится война уже не на маленькой территории будет, а огромная, большая.
Только оказывать помощь и больше ничего.
Украина сама должна решать свои проблемы. Крым забрали, хотя бы дать в остальном Украине самой решить. Тем более, что там люди не все этот референдум поддерживали, который он был. Просто люди боятся, вот мы же данные просачиваются про то, что... Люди хотят мира, люди хотят спокойствия, люди хотят ходить на работу, получать пенсии, получать свои зарплаты, жить спокойно, без военных людей, которые там останавливают, забирают машины, забирают все, что они хотят. Так, через 15 минут выходите из квартир, мы здесь будем огневую точку устраивать. Кому это надо? Вам бы это понравилось, если бы вот здесь такое было? Никому бы это не понравилось.
Ну, это был опрос Дарьи Чеханадских и Антона Олейникова на улицах Москвы. Ну что ж, получается, в каком-то смысле ВЦИОМ прав. По крайней мере, большой войны российская публика не хочет. Что случилось? Может быть, накал вот этой самой геббельсовской пропаганды по телевидению немножко снизился? Это тоже эксперты отмечают. Валерий Соловей, что вы думаете?
Ну, люди вообще-то боялись войны. И их позиция изначально была следующая. Помогать надо, да, тем более, действительно, они действовали, отвечали еще под очень мощным влиянием этой патриотической, или там ура-патриотической, можно по-разному оценить пропаганду, под влиянием работы медийной машины. Но помогать это не означает вводить войска. Вот этого боялись изначально. И, кстати, очень... хорошо интервьюеры сделали свою работу, надо отдать им должное. Этот опрос просто подтверждает, да, вот это вот массовое распространенное мнение. Люди боятся наихудшего. И вообще в позиции русских, да, в позиции граждан России в отношении событий на Украине все-таки преобладает некоторая, тем не менее, некоторая осторожность. Я имею в виду шаги, просчет и последствия шагов. У России последних 20 лет есть опыт войн. Пусть это были войны локальные, но кровопролитные, это первое. И второе...
Ой, какие кровопролитные, это в Чечне две.
Да, да, кровопролитные войны.
Не такого масштаба, кстати,
да,
как в Украине.
Да, но очень тяжелые. И главное, люди дорожат той немногой стабильностью, которая есть. Можно их критиковать, упрекать, но они этим дорожат, они не хотят это терять.
Андрей Пьянковский, получается, Путин в каком-то смысле идет за общественным мнением?
Нет, это
им же сформировано.
Вы знаете, да.
Или общественное мнение идет за Путина?
Давайте просто расставим временную шкалу. Мнение народное, это общественное мнение, конечно, очень важно. И была бы другая точка зрения в руководстве, мы бы об этом опросе не узнали последним. О 66. Да, о чем мы говорим? Серьезные люди, решающие судьбу нашей страны, приняли решение 28 апреля сего года на заседании Совета Безопасности.
А я, какое решение?
Я на нем не присутствовал, но если...
Историческое.
Но если обобщить инсайдерскую информацию, то Владимир Владимирович пришел туда с неопределившимся мнением. И сейчас вопрос о вводе войск, так сказать. Тот самый. Очень жесткую позицию против занял министр обороны. Видимо, так сказать, не его такое крупное знание военных аспектов. Он просто артикулировал мнение Генерального штаба. И это мнение было основано не на каких-то там идеологических, мифологических симпатиях или концептах, а на чисто профессиональной военной. Так же, как в 1979 году генеральный штаб во главе своего начальника марша Магаркова был категорически против ввода советских войск в Афганистан. Просто в чисто военном отношении это вылилось в полномасштабную войну с государством, которое подавляющее большинство населения было против нас. Ну, у нас было достаточно бы сил разгромить сегодняшнюю украинскую армию, но это привело бы к консолидации общества, возникновение повстанцев. Армия создала бы катастрофические проблемы для России, чисто военные.
позиция Запада,
чисто
санкции.
Военные, политические и так далее. Я знаю эту точку зрения. У меня очень много знакомых военных пенсионеров. Я и в советские, и в российские времена по линии Академии наук работал по ядерной стратегии с этими. У них эта точка зрения была с самого начала, что война, она просто невозможна по технически военным причинам. Вот. Поэтому, а ведь в середине, почему это вопрос? В середине апреля же там в Кремле казалось, что они схватили Бога за бороду, ведь вообще весь этот термин «Новороссия», он же Путин нам его навязал, это сейчас нам, значит, Немчуков говорит о каких-то страшных красно-коричневых, которые вот на государе...
Нет теперь никакой Новороссии.
На государе император влияет.
Уже воюют за какие-то конфедерации.
Какие-то эксперты ему объяснили, что, в общем, вся Херсонская, Николаевская, Одесская, все это вплоть до Приднестровья, это можно пройти примерно таким же крымским маршем, ну и, так сказать, стратегически, военный, с какой-то, с любой точки зрения, это было бы очень разумно, без этого и Крым повисает и так далее. А это сейчас...
То есть этот проект потерпел крах, как вы считаете?
Вот проект Новороссии. Давайте вот по этапам. Это, кстати, будет продолжение к тому, вот той дискуссии, которую Валерий начал, как дальше будет развиваться. Вот проект Новороссии, как там 8 или 9 областей, он закончился. Понимаете, что ресурсов для того, поддержка там просто...
То есть ресурсов для оккупации 8-9 областей?
И опять же, прежде всего, политических. Потому что там будет подавлять... Нет минимальной даже поддержки. Значит, мне кажется, что после Славянска уже трудно думать и о объединении Донецкой и Луганской области в некое такое второе Приднестровье. Ну, посмотрите на карту, больше половины территории уже контролируют украинские войска. Но, конечно, власти и Путин лично не отказались пока, это правильно, коллега заметил, от поддержки повстанцев, инсургентов. Ну, потому что основная эта цель у него остается. Еще все началось, еще с летом, с давлением Европы. Контроль над Украиной, контроль над Украиной, над Киевом, ограничить его суверенитет, не дать, и прежде всего, не дать возможность отказаться вот от той модели криминального паханата, который сложился на всем постсоветском пространстве. Потому что это было бы заразительным и неприятным примером для русского общества. И парадокс-то в том, что людей на Майдане и вот рядовых тех, которые мы с этого начали, бунтуют в Донецке и Луганске, довело до отчаяния одно и то же, в общем. Вот этот криминальный режим Януковича, просто ошибка политиков, что эти люди были... Значит, сейчас, наверное, Кремль будет пытаться что-то выторговать, использовать этих повстанцев для торговли с Киевом. Ну вот, в направлении той же федерализации. Я думаю, что их готовы сдать, если договорятся. Ведь всем известно, что... Кстати, Кургиняна сопровождает этот самый Восток. Ахметовские боевики там охраняют. Идут переговоры Ахметова. Идут какие-то посреднические переговоры Медведчука. То есть, возможно, Москве нужно выйти, не теряя лицо. Потому что тогда, конечно, он столкнется вот с этими обманутыми... Вот его прирост его популярности, те 20-30% за счет Крыма, это станут его самыми горячими противниками. Да, но нужно с чем-то позитивным выйти. Да, с
каким-то Валерию,
прорусскими губернаторами. Там, и так.
Хороший пиар нужен, да? Хорошо, Валерий, ваша версия. Проект «Новороссия» потерпел крах? Или вы верите в поход бойцов Стрелкова, там, не знаю, к Херсону? Да?
Знаете, я бы этого не исключил. Но это было бы совершенно...
Вы идейный человек.
Нет, нисколько. Просто я знаю, что то, что сейчас происходит, да, происходило последний раз лет 80 назад. Это революция. На Украине произошла революция. Революция характеризуется тем, что их последствия абсолютно непредсказуемы, и они вызывают колоссальную динамику. Но если бы дело было только в самой украинской революции. Дело в том, что эту динамику вызвал Владимир Владимирович Путин. Он правил в России под лозунгом, как сказали бы китайцы, сохранения статус-кво. Стабильность превыше всего. Присоединение к Крыму нарушило эту стабильность.
И сама идея...
Оно вызвало колоссальную динамику. Просто ее последствия будут проявляться не сразу. Мы сейчас видим только первые непредсказуемые последствия. Стрелков – это непредсказуемое последствие той динамики, которую вызвал сам Путин.
Вот когда его разгромят отряды, да, а самого его либо поймают, либо он в бою упадет героически, там, как генерал Дроздовский, там, ну, тот, правда, в госпитале умер от ран. Вот, и все это будет очень красиво, конечно. Вот тогда будет отдача. Понимаете, тогда будет обратная реакция, вот о которой говорил Андрей Андреевич, тоже быть. Возможно.
И возможно, Кремль об этом думает. Сказал, возможно, почти все. Беда-то в Кремле как раз в том, что он очень хорошо понимал, чего он не хочет на Украине. Да. Он не хотел вступления Украины в НАТО, он боялся экспансии того, что называют оранжевой революцией, в Россию. Но и чего он хотел? Но чего он хотел? Крым, а дальше что? Что дальше?
Расчленение
Украины. Я это именно и хочу сказать. Ее нет до сих пор.
Нет, она была. Подождите, а вот вас интерпретировали какие-то ваши выступления, что вы считаете, что Путин взял курс на создание русского национального государства на территории, не совпадающей с границами России. Это про вас или про кого-то
это
другого?
Это про меня, но.
Но вы ошиблись. Отрицаете
теперь? Нет, нисколько.
Так он взял курс или не взял?
Я писал о том, что некоторые шаги можно расценивать как движение в этом направлении, причем движение совершенно бессознательное. Совершенно бессознательное.
То есть
по крайней мере, в дискурсе
не приходя в сознание это делал.
Знаете, а почему бы и нет? Бывает то, что называют роком истории, который толкает политиков, которые хотят оставить след в истории, войти в нее, да, действовать, совершать поступки, но мы не знаем последствий своих поступков.
Вариант отыгрывания назад не исключен?
Нет, не исключен. Но для того, чтобы отыграть назад, надо что-то предъявить. Это что-то, это легализация статуса Крыма, как минимум, и плюс особый
Никогда
статус...
Никогда никто не признает.
Значит,
де юре нет,
тогда альтернатива – это создание зоны нестабильности в Донбассе, зоны нестабильности, которая поставит под сомнение дееспособность Украины как государства и как общества.
Вот как если
Россия
бы у нас был на линии сейчас представитель Украины, я голову даю на отсечение, он бы сказал, мы перекроем границу, перекроем поток этих бандитов, террористов, злодеев, и от которых стонет население Восточной Украины. Большая часть людей уже поняла, кто это такие. Теперь у нас будет два города в осаде, и через какое-то время все эти товарищи сдадутся, потому что деваться им будет некуда. Действительно, воевать с 40-миллионным государством вот этой вот повстанческой армией в несколько тысяч человек, согласитесь, это, в общем, рискованное мероприятие.
Вести диверсионно-террористическую войну можно очень долго.
Там с лесами плохо.
Они нужны для современной диверсионно-террористической войны. Вот именно Донбасс – это самое подходящее
место.
Идейных
бойцов там не хватает.
Их вполне достаточно для того, чтобы...
На местных. А приток
местных
патриотов, в кавычках, их
и местных хватит. В общем, там, возможно, самый разнообразный вариант.
Это зависит от степени поддержки Москвы.
Конечно. Но это сейчас
ограничен.
А почему вы игнорируете позицию населения Донбасса самого? Там есть все люди, которые на стороне Киева, есть люди, которые абсолютно нейтральны.
Я согласен, но их позиции пока пассивны, большей частью. Что те, кто условно поддержал Новороссию и независимость Донбасса, что те, кто выступил против, а большей частью действительно нейтральны. Как есть такая хорошая поговорка, было бы гроши, то харчи хорошие, а мы люди темни. Вот эта позиция, поверьте мне, подавляющего большинства населения этого региона.
Заметьте, подавляющее большинство, тем не менее, бежит не на территорию России, а уходит на территорию, контролируемую киевской властью.
Там больше родственников.
Я тоже так думаю.
То есть простое бытовое объяснение, не политическое.
Я думаю, что с Луганска вообще-то удобнее пересечь, мне кажется, российскую границу.
Ну что ж, давайте мы пару вопросов от слушателей примем. Аркадий из Москвы, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте. У меня очень много знакомых и друзей в тех районах. Правда, вот в своем Славянске нет. Но я с ними связывался. И вы знаете, никакой долгой повстанческой, партизанской, даже террористической борьбы там, на мой взгляд, не будет. Даже те, кто приветствовали и поддерживали приход этих деятелей, они, безусловно, безусловно, не будут укрывать их там у себя в квартирах или в хатах, и тем более стрелять в спины киевским войскам. Они затихаются. А вот те, кто этим очень недовольны, кто ненавидит этих бандитов, кто сюда сбежал из дряни, отморозки, все эти тетушки, чуть не со всего Донбасса, вот этих найдется достаточное количество. Партизанская война возможна только там, где ее поддерживает большинство населения, хотя бы пассивно. Ни в Донбассе, ни в области этого не будет. Так что Гиркин умрет не как герой, а как Гитлер в бункере.
Вот видите, какой интересный прогноз от Аркадия. Есть комментарии?
Я думаю, что от слушателя другой радиостанции мы бы услышали прям противоположное мнение.
Не согласен. У нас разные слушатели.
Охотно допускаю.
И мы их не фильтруем. Пожалуйста, Петр из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Андрею Андреевичу, наверное. Вот когда 11 мая намечался и был проведен такой условный референдум, да, в Донецке и в Луганске, в этих областях, то перед этим незадолго, за несколько дней, может быть, даже еще за один день, сейчас точно не помню, министр Лавров сказал, что им придется жить в одном государстве, то есть вот Донецкой и Луганской республикам. А Владимир Владимирович Путин просто прямо призвал отложить референдум и перенести, так он выразился. Вот, Андрей Андреевич, а где тут собака зарыта? Почему так повели себя вот эти два лидера? Они испугались санкций, мне кажется, прежде всего. А сам я вернулся из Крыма 1 июля, был там как частное лицо по своим личным делам. 5 дней был в городке с 7000 населением, где войск не было российских никаких. И этот референдум в этом городке прошел как такой праздник единения с Россией. С концертами, с фейерверком, поздравлениями друг друга. И даже, как мне местные говорили, старухи, которые боялись, что им не принесут урны, дошли до избирательных участков. А та дама, которая там со мной сотрудничает, ходит на пляж с внуками с георгиевской лентой. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Значит, собака зарыта в двух датах. Об одной из них я уже говорил. Это 28 апреля, когда военными специалистами, ну, вернее, министром обороны Шойгу, артикулирующим точку зрения военных специалистов, было объяснено главнокомандующему, что вот это его новая концепция русского государства, выходящего за пределы сегодняшних границ, ее очень трудно обеспечить военными средствами. И они объяснили это чисто профессиональной точки зрения, что это приведет к очень нежелательным последствиям. То есть концепция русского мира получила первый очень сильный удар. Второе, это, если я не ошибаюсь, 7 мая визит президента Швейцарии, на совместном пресс-конференции с которым Владимир Владимирович произнес эти неожиданные фразы. Во-первых, то, что выбор президента Украины – это шаг в правильное направление, вот, уже, так сказать, не хунта. И, вы совершенно правильно, справедливо напомнили, он посоветовал не проводить референдум. Я думаю, что визит президента Швейцарии был заключающим этапом в цепи таких оперативных мероприятий, которые провели западные державы, прежде всего Соединенные Штаты, дав понять очень четко, что это заявил руководитель финансовой разведки США, что им все очень хорошо известно о финансовой империи Путина личной, о тех его друзьях, которые курируют его активы, и что эти сведения подробнейшим образом могут быть предоставлены мировой общественности, наряду также с банковскими, с экономическими санкциями, которые Соединенные Штаты могут провести независимо от Европы, это блокада банковского сектора.
Вот сейчас о санкциях, кстати, да. Андрей Андреевич, пока мы тут сидим, Виктория Нулан, помощник госсекретаря США, сказала, что санкции на некоторое время пока откладываются, мы сейчас обсуждаем с европейцами то, когда нам необходимо вместе сделать шаг вперед на пути введения санкций, и отметила, что следующий саммит Евросоюза, на которые могут быть введены ограничительные меры, состоится 16 июля. Мы работаем над пакетом санкций, добавила она. Вот дали, значит, Кремлю недельку.
Позвольте мне краткую, просто краткую, чтобы не занимать время. Это еще раз подчеркиваю, что сейчас идет очень серьезная торговля между Москвой, Киевом и Западом. Причем в каком-то смысле Запад и прежде всего Франция и Германия играют на стороне Путина в давлении на Киев. Потому что им тоже нужно с их их точки зрения, что Путин спас лицо после такого явного спада всей этой русско-мирской...
Вот Славянск изменил ситуацию. Киев не обращает внимания на крики из Парижа и Берлина.
Вот это был очень важный момент. Буквально за...
войска продвигаются
против... Буквально за день они выкручивали руки Порошенко, пытаясь... Ну, любой военный психологический успех...
Небольшой успех, он окрыляет.
Вы все время хотите принизить значение славянской победы. А мне кажется, что с каждым днем, когда вот эти ребята Губарева и так далее, он тут рассказывает, что они мосты будут взрывать. Вот чем больше они будут садиться в оборону и взрывать там мосты около Донецка, тем хуже они будут выглядеть, понимаете? В том числе и в том военно-стратегическом аспекте, о котором вы говорите. И тем лучше, с точки зрения пиара, в котором вы специалист, будет выглядеть вот это вот поначалу вроде бы не очень большая победа, да, когда Стрелков со своими бандами ушел почти недобитый.
Может быть, я этого не исключаю, посмотрим. Это как раз тот
вам
случай,
очень не
когда
хочется
будущее...
отказываться от проекта «Новороссия», я вижу.
Вы знаете, я, честно говоря, изначально, я поскольку сам родом с Украины и там вырос, я с самого начала не считал эту идею очень продуктивной. Потому что я несколько лучше знаю настроение среди, причем отнюдь не только этнических украинцев, просто среди тех, кто живет, в том числе в Донбассе. Вот. Поэтому я считаю эту идею достаточно выморочной, да, химерической. Но если в Донбассе кристаллизуется протогосударственность, если это произойдет, она сможет существовать только за счет некой внешней экспансии, внешней в рамках Украины.
То есть, если Россия будет поддерживать, то
скорее всего, да.
Если Россия посчитает...
Не готов,
вы знаете, Россия может легко поддержать ее. Для этого достаточно поставлять газ на металлургические заводы Донбасса по цене $260. И тогда эти предприятия оказываются экономически рентабельными. Это очень просто.
Слушайте,
сделать.
За всю эту колониальную империю приходится...
Торговли. Поставьте
приходится
Ефремова,
платить...
Ахметова, Медведчука и Буду.
Понимаете, приходится за эту колониальную, полуколониальную империю из Приднестровья, Абхазии, Осетии, вот возможного этого государства Луганда, Армении там, и прочих доминионов, да, платить российскому человеку. Да, уже вот разговоры там, о повышении налогов таких, других, что налог с продаж.
Да,
вот насколько готов,
Андрей, ну,
хорошо,
помимо,
ну, насколько готов российский обыватель платить из своего кошелька товарища Ахметова?
Поскольку он этого знать не будет.
Будет.
Нет, он знает
пойдет
об этом
в магазин,
особо,
и расстроится.
Он будет, пока он готов платить, скажем так, вот пока он готов платить. А если фискальное, то хорошо, что об этом сказали, фискальное давление достигнет значений колоссальных и запредельных, тогда может начаться реакция. Но она не будет связана условно с поддержкой Донбасса, Таможенного союза, Беларуси или Армении. Она будет иметь сугубо внутренние причины.
Давайте мы еще один вопросик возьмем из региона, где не все всегда стабильно. Алексей из Карачаева-Черкесии нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос.
Вот насчет Украины я хочу сказать, что Россия очень сильно еще пожалеет, что не ввела войска на Украину. Надо было вводить войска, и все там было тихо и мирно и спокойно.
Какой вы кровожадный.
А теперь мы за это поплатимся. Очень сильно поплатимся.
А вот чем поплатимся? Вот интересно, видите, вот есть люди, которые хотят...
Радиослушатели,
это ответ на ваш выпад.
Совершенно, а я признаю, признаю.
Да, видите, это мы не устраивали ничего. Я знаете, что хотел спросить? Вот все-таки по поводу целей Владимира Путина. А нет ощущения все-таки, что вот все эти какие-то судорожные попытки сейчас идут в том или ином виде создать некий улучшенный СССР? Ну, я не знаю, такой... СССР периода несостоявшегося НЭПа, да, более глубокий НЭП, вот, но чтобы ГПУ работало хорошо с оппозицией.
Вы знаете, ну вот что касается работы ГПУ, это, конечно, колоссальный сильный инструмент
ГПУ
в современной России.
Работает,
это не менее важная институция, чем администрация президента, в том числе законодательная, по участию законодательных инициатив. Чистая правда. Но что касается СССР, здесь есть одно кардинальное отличие. Советы все-таки обеспечивали некую социальную справедливость. А сейчас в российском обществе колоссальный запрос на это. Но нынешний режим социальную справедливость обеспечить
вот
не может.
Вот в Донбассе там некоторые товарищи пытаются воевать
совершенно верно. Это вот как раз левые, которые воюют.
За коммунизм.
Да-да. Поэтому можно симулировать некоторые советские практики, симулировать, да, но вернуться в СССР невозможно.
Понимаете, уродство этого режима в том, что ни социальной справедливости, ни экономической эффективности не может обеспечить.
Это,
понимаете?
Да,
это иногда немножко поджимая социальную справедливость. А это же еще не создана политэкономия этого режима. Это не капитализм, это не социализм. Это,
а что же это?
Это некий бюрократический феодализм, где институт частной собственности он не существует, потому что она условна. Она зависит от вашего административного ресурса. Независимо от того,
назначенные собственники.
Владелец ли вы нефтяной компании или ларька, она зависит от ваших отношений с сюзереном и так далее. Это совершенно новая такая мутация, и мне кажется, это почти закономерная мутация коммунистической системы, ну, как бы она гениально предсказанная Орвелом в финальной сцене «Animal Farm».
Хорошо. Еще, пожалуй, для концовки такой вопрос. Ну, предположим, что проект «Новороссия» рухнул, Путин отступил, этот режим отступил. А чем заплатит за это российский политический класс, да, оппозиция, те, кто хотят демократии или те, кто хотят русского мира, неважно, те, кто не любят Кремль, да, нынешнюю политику. Потому что, в принципе, за последнее время сложилась такая традиция. Чем больше демократических каких-то вещей происходит на Украине, тем круче закручивается гайка в России.
Уверен, что традиция не будет нарушена по очень простой причине. Представьте, либералы злорадствуют. Ну вот, у Путина ничего не вышло, патриоты негодуют, он предал. Соответственно, сполна будут получать и те, и другие. Гайки могут только закрутить. Ничего хорошего ожидать не приходится.
Я думаю, что националистическая оппозиция глубоко и новые, я бы сказал, возникли даже новые оппозиции. Те люди, которые вдохновились путинской идеей русского мира, авантюристические и обреченные на поражение, это будет некая новая оппозиция Путину, обостряемая и вот тем же ухудшением социального положения при неизбежном падении экономики. Вот Высоцкий, правда, говорил о настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Может, в этом и есть один из смыслов путинской операции всех этих потенциальных пассионарных вожаков социального бунта и национальной оппозиции выявить, направить на Украину и сжечь в топке украинской Вандеи. Тем более именно это ему подсказывает коллективный Ремчуков своих...
А может быть, коллективный профессиональный этос?
Ну, в общем, у меня такое подозрение, Валерий, что партия, которую вы хотели создать, такая патриотическая, как я понимаю, она лишится многих кадров теперь в результате вот этой вот истории с Донбассом, всей этой авантюры, возможно, и ваши соратники, они там где-нибудь полягут в боях.
Бог даст, они вернутся живыми и здоровыми, я им этого искренне желаю. А что касается лишений, то их претерпеть придется, я думаю, всем политическим силам. Независимо от их окраса, за исключением партии власти.
А вы думаете, она укрепится вот на этом
кризисе? На какое-то время, безусловно, да. Но на ограниченное время.
Андрей Андреевич, что будет с партией власти? Вообще она существует? Что-то я не вижу Единой России. Вот Миронов громко кричит.
Нет, это же партия власти. Вот теперь мы наконец поняли, что все-таки Политбюро у нас существует. Вот этот совет... Иначе была бы абсолютно неограниченная роль диктатора. Все-таки вот Совет по безопасности 28 апреля он сыграл такую содержательную роль Политбюро. То есть можно говорить государю какую-то суровую правду. выяснилось. А что касается вот, власти, то очень многие писали о партии войны и партии мира, ну как раз по этому вопросу. Но, к сожалению, там никаких совершенно идеологических оснований, а они просто по бизнес-интересам. Ну, например, братья Ковальчуки, скорее всего, партия мира, потому что нефтяной и банковский бизнес, а братья Ротенберга – партия войны, потому что они все время получают новые
мы
заказы.
Мы этого точно не знаем. Андрей Пиантковский и Валерий Соловей были гостями студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარს საერთოდება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობა.